Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Говорить мы сегодня будем о вчерашнем визите Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, в Россию, потому что это очень интересный визит в контексте напряженных, будем говорить так, отношений между европейскими государствами и Российской Федерацией. То есть есть часть европейских государств, которые демонстративно транслируют неприязнь по отношению к России. Вот. Есть часть стран, которые соблюдают некий нейтралитет и лишнего не говорят. Вот. А есть страна такая, Венгрия, которая фактически демонстрирует супротив остальных стран Европейского Союза не то что приязнь по отношению к России, но готовность сотрудничать, выгоды для себя, какие-то удобные условия там по газу и так далее. И как будто бы мы тоже можем с этого что-то иметь, помимо контракта на газ.
Ну, во-первых, не только Венгрия. Угу. Потому что, может быть, Германия не так громко кричит, но, в принципе, она... Ее позиция примерно такая же.
Ну, это правда, да.
Поэтому там, Орбан, кстати, не случайно сказал, что там и в НАТО, и в ЕС никто вообще не хочет не воевать с Россией. Я бы добавил, даже санкции никто не хочет вводить. Поэтому, например, немцы все время... Значит, ну, у меня такое впечатление, что они вообще над своими американскими друзьями издеваются. И это, конечно, мы готовы ввести самые страшные санкции.
Кто издевается?
Немцы.
А, немцы. Ага.
Готовы ввести самые страшные санкции, если, не дай бог, Россия нападет на Украину. Можем запретить Путину шопиться в Пале-Рояле, он все равно в Париже, нам плевать. Значит, можем не продавать Шойгу леопарда, он их все равно не покупает. Значит, можем вместе с вами искать деньги Путина во всех иностранных банках, вы их все равно искали 20 лет и не нашли, поищем еще 100.
Мне еще британцы, значит, понравились, которые говорят, мы тоже ведем страшные санкции, только потом сразу возникает логический вопрос, как бы, а что, все прям на физлицо зарегистрирована вся недвижимость?
Нет, ну, они собираются вводить против, так сказать, российского олигархата в расчете на то, что...
олигархат придет к Путину.
Да, что он придет к Путину и как-то на него повлияет. Но дело в том, что весь олигархат из России давно убежал.
А кто остался?
Те, которые остались, работают по правилам, они уже просто бизнесмены.
А, понятно.
Они уже не ходят влиять на политику. И они, в крайнем случае, могут попросить их каким-то образом поддержать, значит, в случае, если там против них вводят санкции и так далее. Значит, но и то надо объяснять, почему, собственно, государство должно их поддерживать. Они приходят, рассказывают, что вот, значит, у нас, допустим, на таком-то предприятии работает там пару десятков тысяч человек. Если оно сейчас упадет под гнетом санкций, эти люди останутся без работы. Поэтому государство должно нам предоставить какие-то льготы или выдать какой-то кредит там и так далее.
Или гарантии какие-то дать, да.
Да, или дать гарантии. Значит, это понятно. Когда они это обосновывают. А люди, которые, вот как, допустим, Прохоров перевел все деньги практически в кэш, там у него, по-моему, он последнюю компанию или предпоследнюю продает в России.
337 миллионов долларов, что-то там было про него.
Ну, у него сейчас, да, по оценке, кстати, наших западных друзей, у него около 9 миллиардов кэша сейчас.
Ну, есть, наверное, вот история следующая, что мы все равно намекнем, а у вас там, может быть, дети, а у вас там, может быть, жены, а у вас там еще, может быть, что-то, поэтому
намекать не могут сколько угодно, но, во-первых... Всех же предупреждали не так давно по поводу детей, жен там, и бизнеса. Но каждый имел возможность за это время сделать свой свободный выбор, он его сделал. Значит, теперь, ну, пропадет имущество и пропадет. Ну, что мы можем сделать? Значит, никто же не заставлял там покупать, да?
Конечно.
Ну, я не знаю.
Но времена, правда,
даже, другие, даже как, ну, какая разница, какие были времена. Ну, представьте себе, значит, что там у вас есть несколько миллиардов. Значит, какой смысл там приобретать бешено дорогую квартиру в Лондоне, если вы там все равно не живете, а только бываете наездами? Ну, снимите себе президентский номер в гостинице, будет не хуже. Только голова болеть не будет, налоги платить не надо на это. Точно так же, если вы хотите где-то отдохнуть, да, но зачем вам покупать дворец в Испании или в Италии?
Вы по себе мирите, понимаете, Ростислав?
Почему по себе?
Вы готовы мириться просто люксом в президентском каком-то отеле, а люди говорят, нет, а я бы захотел вот бы купить самый дорогой особняк там.
Но он же все равно простаивает большую часть времени.
Ну, это мало ли.
Я еще понимаю,
активы,
там
активы.
Вот у одного моего друга, да, значит, знакомые, ну, они не то чтобы совсем уж олигархи, но достаточно богатые люди, они в свое время купили себе яхту и содержат ее на Средиземном море. Они ее пользуются примерно 2-3 недели в году.
Угу.
Но все остальное время они ее сдают в аренду.
Да, конечно.
То есть они хотя бы каким-то образом отбивают деньги на ее содержание. Потому что это же очень дорого стоит вообще-то, это удовольствие. И точно так же содержание квартиры там в Лондоне, в Риме, в Мадриде, где угодно. Это просто недешевое удовольствие. Особенно если она стоит у вас под сотню миллионов долларов там, или фунтов, или евро. Вот. Поэтому, ну, если вы там все равно не живете, то зачем это вам надо?
А безудержное желание.
Хотели таким образом вложить деньги, но ради бога вложили. Надо было вкладывать в подмосковную недвижимость, уже бы больше бы заработали. Нет, хотели таким образом кому-то что-то доказать, но так никто не виноват, что вас в детстве чем-то ушибло, и вы всю жизнь, значит, доказываете окружающим, что вы успешный человек.
Советским Союзом, видимо.
Не знаю, на самом деле, хоть в Советском Союзе, хоть вне Советском Союзе, но любой реально успешный человек, да, никому ничего никогда не доказывает. Потому что если вы успешны, то в первую очередь вы это сами понимаете. То есть вы всем уже все тогда доказали. Вам нет необходимости ходить покупать там, дворцы, покупать себе самый длинный автомобиль, самый большой самолет, там, самую длинную яхту и так далее. Это как раз признак того, что вы еще не удовлетворены. И даже не знаете, чем вы не удовлетворены.
И вы это увязываете с тем, что, как вы говорите, олигархов нет, они сбежали за границу или умерли даже за границей.
Вот я это увязываю с тем, что, понимаете, людей, которые меряются яхтами, в принципе, и не жалко.
Ага.
Жалко, конечно, денег, которые они бездарно потратили. Можно было их вложить в экономику страны с значительно большим эффектом. Но это ладно, это как-нибудь переживем. А другим впереди наука. Значит, правда, все равно дураки ничему не учатся. Но кто-то научится.
Димитриус говорит, за границей люди покупают только из-за того, что там есть понятие частной собственности. А в Подмосковье с этим уже сложнее. Объясните, пожалуйста, это Димитриус всем людям, у которых изымали собственность, арестовывали.
Да, вот эту собственность сейчас там изымают.
Да, поэтому, ну,
как раз в Подмосковье странно. Как раз проще с частной собственностью. Если
да.
у тебя пытаются в Подмосковье что-то изъять, даже по закону, то визг стоит потом лет 5, а то и 10 по поводу того, как обидели, значит, несчастного рабочего человека. А если его взимают в Великобритании, это все как положено.
Ну, да, надо, все, значит, все молчат, надо, значит,
все молчат
надо.
В тряпочку и думают, хорошо, пока меня не трогают.
Ну, короче говоря, весь этот набор санкций, это не про что. Заявление,
нет,
точнее.
Это самое, пока что Германия откровенно, значит, издевается над Соединенными Штатами, откровенно говорит, что она не собирается рвать с Россией экономические связи.
Конечно.
Говорит, да, все, пожалуйста, персональные санкции какие угодно, особенно против Путина.
Угу.
Можно еще там, хоть против всех министров, пожалуйста, давайте введем персональные санкции, запретим им ездить.
Чтобы в австрийский Тироль не могли попасть,
да,
например.
Да,
так.
Вот. Значит, а экономические нет, говорят, мы и так сильно пострадали, а им от этого только лучше, поэтому не надо им делать лучше, не будем вводить экономические санкции, пусть им будет хуже.
А Орбан взял и приехал.
А Орбан взял и приехал, потому что Орбан, он такой маленький немец. Он в Венгрии давным-давно проводит прагматичную, практичную политику.
Угу.
Значит, Орбан там ни друг, ни враг, он занимается решением проблем своего государства. Он, кстати, об этом совершенно откровенно говорил на пресс-конференции с Путиным. Он сказал, ну, в Венгрии мы сейчас, говорит, снижаем, везде в Европе растет цена на коммунальные услуги, а мы снижаем. А снижаем мы за счет того, что мы покупаем российский газ по тем самым нормальным контрактам, да, они же не перебегали, как Польша, с одной формулы цены на другую. И они по той формуле цены, которая была, получают газ значительно дешевле, чем те же самые поляки, которые, или там молдаване, которые,
на споте, да.
Да, которые угу. переписывали, значит, контракты, и которые получают теперь с учетом цены на споте газ. То есть они получают раза в 3, а то и в 4 дешевле газ. Им это выгодно, естественно. Вот. И это самое. А «Газпрому», которому тоже, ну да, он сейчас заработал, но ему, по большому счету, вот эта вот лихорадка с беспрерывным переписыванием контрактов, с судами, пересудами, она тоже не нужна. Ему надо спокойно работать, спокойно зарабатывать. Его вполне устраивали предыдущие долгосрочные контракты там и так далее. Значит, «Газпрому» тоже и России выгодно показать, что вот есть нормальный партнер, и с ним все хорошо. Мы с ним прекрасно экономически сотрудничаем. Это страна-член НАТО, это страна-член ЕС. А нация никуда оттуда не убежала. Да? Она поддерживает вроде бы общую политику. Даже по отношению к России. Но мы с ней нормально сотрудничаем, у нас нет никаких проблем, и им хорошо, и нам хорошо.
Ну, получается, понимаете как, может быть, со стороны это покажется следующим образом. Приезжает Орбан, публично говорит, что вот мы за сотрудничество и так далее. Получается, выгадывает для себя хороший газ, но в случае действительно каких-то санкций, в случае обострения, он все равно будет солидаризироваться с коллективным Брюсселем.
Значит, во-первых, коллективный Брюссель – это позиция всех государств-членов ЕС. То есть с Орбаном они ее тоже согласовывают.
Конечно.
И в любом случае это определенный компромисс. Понятно, что когда вся Европа была за санкции, только Венгрия, ну еще Италия иногда выступали с заявлением о том, что санкции надо отменить, то компромисс сдвигался в сторону санкций. То есть там им говорили, ну ладно, мы закроем глаза на какие-то там ваши проблемы, вы там все сотрудничаете, но санкции все равно надо вводить. Значит, но чем больше и чем влиятельнее становятся государства, которые не говорят, что надо отменить предыдущие санкционные пакеты, они уже говорят, ну ладно, хорошо, это ввели, Орбан же сам сказал тоже, что из-за предыдущих санкций мы, венгры, да, мы потеряли некоторое количество позиций на российском рынке.
Ну, конечно.
Потому что там прошла политика импортозамещения, им сейчас хорошо, нам плохо. Значит, венграм. Вот. Но это же касается не только венгров, это касается и всех остальных. Они это прекрасно видят. И говорят, ладно, это уже проехали, мы все равно туда не вернемся. Да? Они уже нас импортозаместили. Значит, поэтому эти пакеты пусть действуют, бог с ними. Но новые... Будем вводить по принципу запрет на шопинг в Пале-Рояле.
То есть нет ощущения, что просто мы венграм готовы предоставить скидки, спутник поставить и так далее, просто за хорошее отношение к нам,
но,
на пресс-конференции?
Во-первых, спутник мы поставляем за деньги, а не за хорошее отношение. Во-вторых, они его первые в Европе сертифицировали.
Это правда.
Значит, да. Чем опять-таки прорвали блокаду, вообще-то европейскую. Вот. В-третьих, политические услуги – это тоже услуги, они должны каким-то образом оплачиваться. Вот. И в данном случае речь идет о взаимовыгодном взаимодействии. Опять-таки, ведь «Газпром» газ не дарит, он его продает.
Ну, конечно, просто важно понимать еще в политическом плане, что мы получаем.
Во-вторых, ну, во-первых, мы получили, опять-таки, первую страну ЕС, которая благополучно отработала поставки газа в обход украинской ГТС. Через, это самое, через Украину, в Венгрию, кстати, по кратчайшему пути, через Украину. Газ не идет. Значит, он идет по более длинному, через турецкий поток, но в обход Украины.
Угу.
Значит, для России это важно, потому что это произошло...
Демонстрация хорошая.
Это формально произошло по венгерской инициативе. То есть венгры сказали, а нам так удобнее, нам так надежнее. Мы не хотим быть заложниками, значит, украинских прибамбасов. Вот давайте мы будем таким образом... Теперь, когда у нас начинается очередной раунд переговоров, да, а Украина пытается ведь продлить существующий контракт, да, значит, который предполагает прокачку определенного количества, там, по-моему, 40 миллиардов кубов в год через ее газотранспортную систему в обязательном порядке. Значит, и она говорит, давайте начнем переговоры уже сейчас. И периодически некоторые европейские страны ее поддерживают. Вот когда к нам опять прибегают эти самые европейцы и говорят, так, а что вы не хотите? Так мы говорим, так подождите, а нам нечего прокачивать будет. Смотрите, венгры уже просят поставлять им в обход Украины. Но это наш потребитель. И, кстати, ваш член Евросоюза. Мы идем навстречу потребителю. Он получает газ по тому газопроводу, по какому он хочет. Это же не мы ему навязали. Это он попросил. Значит, и вот еще несколько потребителей попросят, и что мы тогда будем качать через Украину? Воздух?
Но Украина, правда, вчера же, кстати, начала физический импорт газа из Венгрии. Перешла от виртуального реверса к физическому импорту газа из Венгрии. Оператор ГТС Украины, кстати, об этом сказал.
Ну,
то
да.
есть в итоге получается схема следующая, что венгры покупают газ у нас, а украинцы покупают газ у венгров.
Значит, украинцы покупают газ на споте. Через Венгрию он идет к ним.
Да.
Вот. В принципе, могут, конечно, купить и у венгров, но тогда венгры купят на споте и продадут украинцам. Значит, просто раньше схема действовала следующим образом. Через Украину шел российский газ в Венгрию. Значит, заказывались завышенные объемы, значит, часть оставалась на Украине, и это называлось виртуальный реверс.
Угу.
Значит, это, естественно, для Украины было значительно дешевле, чем просто покупать на споте.
Очевидно.
Но они платили венграм там какую-то там наценку небольшую за то, что якобы венгерский газ якобы поступал на Украину. Но, тем не менее, цена газа, допустим, из Венгрии и цена газа от «Газпрома» отличались, но не так существенно. А сейчас речь идет о том, что после того, как венгерский газ перестал идти через Украину, значит, больше нечего оставлять себе. Значит, он пошел в обход Украины.
Так.
И теперь надо покупать конкретный газ на споте. Ну, они сами отработали в реверсном порядке работу газотранспортной системы. Значит, газ действительно идет через Венгрию и через границу, но это уже газ, который надо покупать в 5 или в 4, в 5 раз дороже, чем тот самый газпромовский. Вот. И это уже Украине совсем не так выгодно, как было, но приходится. Потому что они же заявили, что они от российского газа, от прямых закупок полностью отказались.
Угу.
И совершенно удовлетворены своим европейским газом. Словацким, венгерским, кто там еще в Европе газ добывает из газохранилищ прямо. Вот. Значит, приходится сохранять лицо и делать хорошую мину при плохой игре, покупать опять газ на споте, угу. И самое... завозить его к себе, там, как венгерский, как словацкий, как какой угодно.
У вас нет ощущения, что все-таки Орбану за его вот эту демонстративную как раз политику, которую по отношению к России, которую он сейчас проводит, ну, могут просто в Европейском Союзе отомстить? То есть это ненадолго такая демонстрация?
Нет, ну, отомстить ему, если кто и может, то американцы, они уже много раз пытались. Они пытались организовать Орбану Майдан. Кстати, у нас на это не обратили внимания, это было лет 10, может быть, даже больше, 14, 12, может быть, назад. Значит, но в Венгрии в свое время Майдан, причем действительно такой, за 100 тысяч человек, стоял полгода. И ничего.
Угу.
С места не сдвинули правительство. Значит, потому что они просто не уступили. Западные СМИ верещали, западное правительство и посольство протесты заявляли. Но само правительство Венгрии стояло жестко, и все... Все об этом уже давным-давно забыли. Значит, да, его периодически там ругают, периодически рассказывают, что он диктатор, значит, что он не ценит европейские ценности там и так далее, но сделать ничего не могут. Потому что, когда слишком сильно ругали, он сказал, ну, ради бога, если вам не нравится, мы можем из ЕС и выйти.
Нет ощущения, что Орбан может в какой-то момент поступить так же, как и Эрдоган? Эрдогана же тоже все он демонстрировал, особенно после 2016 года, что вот он фактически должен
президенту Путину и так далее. Орбан и поступает, как Эрдоган.
Так.
Орбан отстаивает интересы своего государства, и Эрдоган отстаивает интересы своего государства.
Ну...
И там, где они совпадают с российским, он спокойно, активно и прекрасно взаимодействует с Россией. Но можете не сомневаться, что если интересы Венгрии с российскими разойдутся диаметрально, то, соответственно, Орбан будет таким же противником России, как сейчас является формально союзником. Вот. И у Эрдогана тоже, только у Эрдогана больше амбиций. И поэтому интересы Турции с российскими чаще расходятся. Турция претендует на роль регионального лидера. А Венгрия претендует только на то, чтобы за счет взаимовыгодного экономического сотрудничества жить зажиточнее, чем окружающие ее государства.
Венгры могут теоретически разыгрывать карту как раз проживания венгров на территории Украины? Ну, дабы
они ее не разыгрывают, у них давний конфликт с Украиной по этому поводу. Потому
ну, активизировать.
Что, да, потому что в этом самом... Там, нет, умышленно не активизировать ничего не будут. Опять-таки, они не решают проблему наказания Украины. Да? Это у китайцев идея фикс, если нам наступили на хвост, надо срочно наказать. Значит, венгры решают проблему. На территории Украины живет венгерское меньшинство.
Да.
Украинцы неправильно относятся к этому венгерскому меньшинству.
Мы им паспорт разве...
Значит, необходимо заставить их относиться правильно. Значит, венгры, с одной стороны, оказывают давление, они блокируют сотрудничество там, где могут Украины с НАТО и с ЕС, всякие совместные мероприятия. А с другой стороны, постоянно говорят, нет, ну, давайте договоримся. Ради бога. Давайте, вот вам список требований, да, выполните их, значит, перестаньте лезть туда со своими языковыми нормами, перестаньте лезть туда со своими нормами по образованию и там, по всему остальному. Значит, вот венгры должны говорить по-венгерски, учиться на венгерском, живут они там компактно, и все, у вас не будет никаких проблем. Это проблема Украины в том, что она не хочет прислушаться. Венгры решают свои проблемы, и они их решают эффективно. Они не пытаются там идеологизировать эту проблему. Они говорят, нет, понимаете, там украинцы это исчадие ада, надо их всех уничтожить и заселить Украину венграми.
Ну, понятно, да.
Они говорят, они обижают наших людей. Да, мы их защищаем. Как можем, так и защищаем. Теми механизмами, которые есть у нас в руках. И с Россией они сотрудничают не потому, что Украина обижает венгров. Они сотрудничали с Россией значительно раньше, чем Украина начала обижать венгров. Они сотрудничают, потому что это выгодно.
Хорошо, здесь просто важно еще понять, что как раз в этих условиях напряженных мы же понимаем, что как раз публичная политика очень многое значит. И в данном случае важно понимать еще, какие политические дивиденды мы получаем, и можно ли называть, например, сербов точно такими же по как бы вот этому демонстративному политическому весу, такими же, как и Венгрия в данном случае, или нет?
Ну, нельзя всех называть точно такими же, потому что всегда есть небольшая разница там, в мотивациях и так далее. Но, в принципе, все решают, все пытаются прагматично решать свои вопросы. И немцы такие же. Они тоже пытаются прагматично решать свою проблему. Если говорить о том, что мы имеем, мы сейчас активно боремся за то, чтобы не было большой войны. В отличие от многих наших слушателей, многих наших, кстати, слишком эмоциональных экспертов, да, которые считают, что мы боремся за то, чтобы...
Бахнуть завтра или послезавтра.
Да, бахнуть и уничтожить Соединенные Штаты. Мы как раз боремся за то, чтобы не бахать. Значит, мы действительно вышли уже на уровень ультиматумов, как, то есть когда мы открытым текстом говорим Соединенным Штатам, не получится развязать на Украине войну, втянуть туда Россию и Соединенные Штаты в стороне. Значит, что тогда это заденет всех. Но говорим мы это именно для того, чтобы они поняли, что это заденет и их тоже. Значит, что последствия неприятные, как минимум, а как максимум непрогнозируемы. Значит, и для того, чтобы они умерили свой пыл. У них это частично получается, умерить пыл. Но Соединенным Штатам ведь провокация и война на Украине, она нужна не просто так. Не потому, что они хотят на войну по телевизору посмотреть. Им эта война нужна для того, чтобы стимулировать Европу к разрыву экономических связей с Россией.
Оставшихся.
Да. Ну, не только оставшихся, но еще и нарастающих сейчас. Они хотят там, за счет Украины, за счет даже сдачи части Восточной Европы, если возникнет даже такая опасность, они хотят сохранить контроль тотально над Западной Европой и заставить европейцев опять как зайчики строиться в три шеренги и хором говорить, да, мы согласны с тем, что сказали наши большие американские друзья, и мы это все поддерживаем. Сделать это можно только одним образом, это организовать гигантскую провокацию, там, запредельную, значит, которая бы втянула бы Россию в войну, но при этом вину за саму провокацию из начала военных действий возложить на Россию. Причем даже в том случае, если европейцы будут понимать, что...
Начали не Россия,
чтобы они не могли это сказать вслух. То есть они пытаются воспользоваться остатками вот этого трансатлантического единства. Значит, и действительно, возможны такие провокации, когда европейцы все будут понимать, но вслух сказать не смогут. А вслух они скажут, да, мы верим нашим американским друзьям и партнерам, потому что деваться больше некуда. Значит, вот это то, что надо американцам. Но они пока не видят в Европе такого единства, то есть готовности именно так вот построиться в три шеренги, щелкать каблуками и говорить «Яволь». Немцы, венгры, а там французы тоже все время, значит, виляют. У Макрона в апреле выборы. Значит, он не может занять однозначную позицию.
Но он еще оскорблен аукусом, кстати.
Ну, оскорблен, он не может сейчас занять однозначную позицию. Это более правда. Того, он изначально никогда не хотел занимать однозначную позицию. Он шел на свои президентские выборы под лозунгом «ни правым, ни левым». Угу. То есть, ну, никаким.
Ну, центрист, якобы.
Скорее так, и вашим, и нашим. Понятно. Значит, он такую же, по большому счету, пытается и внешнюю политику проводить.
Но Себастьян Курц, прошу прощения, Ростислав поступил со своим, как раз поплатился своим постом. За то, что он пытался проводить политику, как бы, лояльности по отношению к России.
Многие поплатились или постами, или амбициями. Мы сейчас просто говорим о том, что Франция, скорее всего, так и будет вилять до апреля, то есть до президентских выборов.
Понятно.
Значит, и, соответственно, Соединенные Штаты не могут пока что гарантировать себе вот это европейское единство. И мы ведем борьбу за Европу, то есть за позицию Европы. Причем американцам нужна... Единая Европа, полностью в поддерживающей Соединенные Штаты, нам достаточно, чтобы нас поддерживала хотя бы часть Европы. То есть для того, чтобы они не могли сформулировать единую позицию НАТО, ЕС там, и так далее. И это дает шанс, что американцы откажутся от провокации. Нет, не стопроцентный. Я бы даже сказал, там, не 70, не 60, но хотя бы 40-50% шанс это дает, что в условиях, когда провокация бессмысленна, американцы могут от нее отказаться.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Стрим в YouTube продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Через 5 минут мы вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Подключайтесь. Можно нам вопросы задавать. Очень много, кстати, вопросов от наших слушателей, даже это тезисы скорее какие-то. Венгры начали продавать газ украинцам, или это Россия через венгров гонит по дешевке газ братушкам-украинцам, говорит Слава, подозревая всегда какую-то подставу с чьей-то стороны, видимо.
Только что объясняли, что, во-первых, какова схема, уже, во-первых, уже не по дешевке. Потому что по дешевке как раз, ну, относительно по дешевке, потому что все равно покупали дороже, чем у «Газпрома», и даже дороже, чем покупали венгры. Значит, но дешевле, чем на споте. Украина покупала тогда, когда венгерский газ шел транзитом через нее. Ну, вернее, российский газ, который покупали венгры. Значит, а сейчас Украина как раз вынуждена покупать газ на споте по спотовым ценам. Ну, это неважно, там она поручит Венгрии покупать или сама купит. Значит, все равно купит она по спотовой цене, и эта цена будет, ну, не знаю, там было 1700, сейчас, по-моему, около 1000 долларов, значит, цена на газ на споте. И вот этот газ с учетом плюс транспортировки, это еще где-то 200 долларов на него самая накруточка набежит. Вот он придет на Украину через Венгрию. Значит, ну, еще венгры там что-то получат тоже за свой транзит там, и так далее. Угу. Вот. Он как? Его можно, конечно, заместить российским. То есть, допустим, то, что купит Украина, придет в Германию. Там Германия перекачает там часть газа, который пришел к ней из России, в Венгрию. Венгрия перекачает тоже часть газа, заместила пришедшим из Германии на Украину и так далее. Значит, это уже технические вопросы. Там же на газе не написано, с какой он конкретно бочки взят. Ну, да, конечно. Или с какой скважины его добыли. Значит, но цена его будет конкретная. То есть цена будет на этом самом, цена спота плюс цена транспортировки, цена транзита. Кто на этом дальше и как наживется, это уже, кстати, не наши проблемы. Главное, что Украина заплатит в 4-5 раз дороже, чем она платила бы, если бы у нее были бы прямые контракты с «Газпромом».
Какие, с вашей точки зрения, тоже, каков политический интерес, например, Брюсселя от того, что Орбан приезжает в Москву? А чего там ждут от таких поездок?
Ну, я бы сказал, что не Брюсселя, а часть Европейского Союза.
Давайте
потому
так,
что
хорошо.
Вы сами сказали, что в Европейском Союзе нет единой позиции по отношению к России. Там борются две позиции. И вот даже сейчас, когда Орбан был в Москве, значит, Джонсон и Моравецкий устраивали фестиваль в Киеве.
Матеуш Моравецкий – это премьер-министр Польши, да. А Джонсон – британский.
Премьер-министр Британии. Вот. Это, я не знаю, кто их надоумил на эту клоунаду, потому что выглядело это убого крайне.
Ой, союз какой-то, да.
Вот. Но это самое. Но они как раз у них было альтернативное выступление. Это нет, вначале Джонсон, если вы помните, где-то с месяц назад вдруг разродился идеей создать ось Лондон-Варшава-Киев. Там чуть ли не военный блок новый.
Ой, зла?
Никто ничего не мог понять, какой военный блок, как они собираются, две страны НАТО, создавать военный блок с Украиной, значит, и при этом...
Пасут подряду.
Нет, ну, все же остальные члены НАТО должны были спросить, послушай, Джонсон, а мы? Вот ты сейчас начнешь воевать с Россией как член НАТО, да, тебя раздавят. А мы что должны в это время делать? Смотреть и говорить, ну, вы знаете, это же не Россия напала, это же Джонсон сам напал, значит, защищая Украину.
Не, ну как?
У нас таких обязательств нету. Или мы должны втягиваться в войну с Россией.
Нет, ну, АУКУС-то создали среди вот стран, которые в НАТО,
ну,
входят.
Вот, поэтому... вот, значит, НАТО все время молчало, и никто не выступал. Не выступали, я так понимаю, не потому, что прекрасно понимали, что это не серьезное предложение, а просто такая самая информационный забег небольшой. Вот они приехали, значит, до этого они громогласно объявляли, что сейчас они заявят о новом формате сотрудничества и всем покажут, какой прекрасный блок они создали. Значит, Британия, Польша, Украина. Значит, приехали, долго там болтали по очереди Джонсон и Моравецкий о том, как они Украину поддерживают и будут поддерживать, и сколько оружия они уже и продали, и будут продавать, пока будут деньги, и вообще они не против, чтобы Россия с Украиной воевала до последнего украинца, главное, чтобы без них. Вот. А потом вышел Зеленский и сказал, ну, у нас же теперь новый формат, мы же теперь создаем такой от Атлантики через Балтику и до Черного моря, такую огромную антироссийскую дугу, и мы здесь все союзники. Значит, после чего я не знаю, кто дал пинок Кулебе из этих самых, из его иностранных партнеров, но тут же выскочил министр иностранных дел Украины и стал дезавуировать своего президента. Говорит, да не, мы ничего еще не создали.
Мы отложили.
Мы хотели сегодня объявить о создании, но мы не можем, потому что заболел министр иностранных дел Великобритании. Я сижу и думаю, почему тут министр иностранных дел Великобритании как объявлению? Если вы уже все создали, и вот у вас два премьера и президент, ну что им стоит выйти и объявить, что она уже создана? Они что, слова забыли? Значит, они все тут, они спрятаны в сейфе больного министра иностранных дел, и больше никак нельзя достать их заявление.
Значит, ну, то есть странно это все выглядит, да.
Ну, то есть выглядит это откровенно глупо. Мы тут строили-строили, наконец построили. Да, Абдулла, поджигай.
От шведов и финнов отстали, как вы считаете, с настоятельным приглашением в НАТО?
Ну, опять-таки, что значит отстали? Это будет постоянно муссироваться, это же опять-таки один из способов давления на Россию. Это один из способов давления на других членов НАТО. Вот зачем затеивалась вот эта история с Джонсоном? Это всем показывали. Видите, Британия с Польшей готовы жизнь положить за интересы НАТО, Украины, Соединенных Штатов, а вы, мерзавцы, не можете с Северным потоком-2 поступиться.
Ну, как мы с вами обсуждали, значит, помощь может заключаться и в мешке риса, который можно отправить на самолете, все.
Да, совершенно правильно, но это самое, но, говорю, вот идет давно, вот видите, Британия и Польша, они создают военный союз буквально с Украиной. Ага. Вот сейчас еще чуть воевать за нее начнут. А вы, немцы, Северным потоком-2 поступиться не хотите. Значит, то же самое с финнами и с шведами. Вот смотрите, вот они стремятся в НАТО, потому что не очень хотят защитить Украину. А вы, уже находясь в НАТО, отказываетесь какими-то мелочами, деньги свои считаете паршивые. Как вам не стыдно?
Но вот, правда, нам слушатель, вот Верунчик пишет, что расскажите, пожалуйста, о роли Великобритании в нарастании вооружения на Украине. Но это правда, Великобритания поставляет. Правда, там есть одна тонкость, что Великобритания поставляет оружие, у которого срок годности закончится послезавтра примерно. Поэтому это тоже вопрос, конечно, ну, что
это
за
не,
оружие.
Это не важно. Дело в том, что этими самыми... И во Вторую мировую войну воевали винтовками Первой мировой войны, значит, и патроны использовали, и артиллерию использовали еще времен Первой мировой войны, причем все стороны, значит, и во Франции, и в Германии, и в Советском Союзе использовали танки, и сейчас можно там устаревшее оружие использовать. Другое дело, что несмотря на то, что действительно там и Прибалтика сейчас поставляет, и Польша, и Великобритания поставляет оружие на Украину, и Чехия поставляет оружие на Украину, но... Дело в том, что простыми поставками вооружений баланс сил изменить невозможно.
Конечно.
У Украины, в принципе, и так было чем стрелять.
При случае чего, да.
У Украины не было того, что называется армия. У нее была толпа вооруженного сброда с тяжелой бронетехникой. И даже есть некоторое количество самолетов. Значит, но армией это не является. Потому что нету сбалансированных вооруженных сил, которые могли бы решать весь спектр задач, стоящих перед национальной армией. Эта армия не смогла подавить даже выступление в Донбассе. Да, понятно, что Россия поддержала, да, и помогла, но Россия не воевала. Россия оказала небольшую помощь, военную и военно-техническую, значит, ну, относительно небольшую. Значит, так вот, если бы украинская армия была бы хотя бы в том состоянии, в таком соотношении по отношению к российской, каком она была, допустим, в 96-м году, да,
ну, понятно,
то
да.
Украина бы Донбасс бы раздавила, несмотря на любую там помощь со стороны России. Сейчас это просто несовместимые величины. Значит, и армия абсолютно разложена, она ничем не мотивирована, кроме желания немножко заработать. То есть люди идут в армию от безысходности, точно так же, как они едут на польскую клубнику. Значит, в армии очень пестрое вооружение, даже если там посмотреть на бронетехнику, которую тоже собирали с миру по нитке, это начиная от списанной британской до старой советской. Значит, там, восстанавливают ее при помощи каннибализма, то есть берут там из трех танков, делают один.
То есть, как бы вы считаете, что Украина сейчас, ну, похожа по вооружению, несмотря на эти 8 лет...
На какую-то африканскую страну, причем на самую отсталую.
Нет, я хотела сравнить с Албанией, которая была традиционно такой складом оружия.
Я, честно говоря, не знаю, как сейчас выглядит албанская армия, да? Никогда не интересовался ей, но подозреваю, что все-таки она должна по своим возможностям потенциальным быть лучше украинской, потому что сейчас Украину-то подняли там на две ступеньки в рейтинге вооруженных сил, которые составляют какой-то левый журнал, и даже подняли выше польской армии. У польской армии она меньше по численности. Она, конечно, не воевала последние 8 лет в гражданской войне, значит, но это действительно сбалансированные вооруженные силы. Они, безусловно, слабые, да, ну, по сравнению, опять-таки, с российской там, или с американской, ну, или даже с французской армией. Вот, но это сбалансированные вооруженные силы, которые могут решать ряд задач, присущих вооруженным силам. Значит, а украинская армия – это какое-то сборище людей, которым раздали там, автоматы, частично раздали тяжелую бронетехнику. Значит, но по своей структуре, да, украинские по своему оснащению, украинские механизированные бригады, которые должны, в принципе, друг другу соответствовать, они могут быть вооружены там одни БТРами, другие БМП, одни БМП-1, другие БМП-2, третьи вообще совершенно пестрым этим самым составом, четвертые какими-то там иностранными, значит, бронетранспортерами, которые когда-то где-то закупали. На вооружении, опять-таки, они со складов поднимали пулеметы Второй мировой войны и даже Первой мировой войны. Значит, то есть это очень, очень пестрое, не единое вооружение, и это части, да, которые как, не в состоянии действовать, решать совместно какие-то задачи. Мы это, кстати, прекрасно видели во время вот, первой кампании в Донбассе в 2014 году, да и в 2015 тоже, когда украинцы зачастую терпели поражение даже не потому, что Россия помогала, значит, этим самым ополченцам.
Просто грамотно они, не выстроено было,
они, так сказать. Они потерпели поражение, потому что части не могли наладить взаимодействие. Вот они там в какой-то момент практически окружили Донецк, значит, и бой против численно превосходящего противника вел какой-то там небольшой батальон из этих самых донецких шахтеров. Рядом стояли две бригады украинских вооруженных сил, они даже не почесались. Хотя для них замкнуть кольцо против Донецка было принципиально. Они даже не почесались, и в результате те, кто воевал, повоевали, им надоело, они и ушли. И кольцо разомкнулось, которое они замкнули. Они замкнули, они его разомкнули. И так у них продолжается постоянно, то есть они умудряются там до сих пор обстреливать друг друга, они умудряются до сих пор друг с другом втихую воевать за то, через кого пойдет контрабанда и так далее. То есть это способ заработка, а не нормальные вооруженные силы. Поэтому накачивай их оружием, не накачивай их оружием, посылай туда инструкторов, не посылай туда инструкторов. А воевать против регулярной армии, не только против российской, даже против корпусов ДНР, ЛНР, они в принципе не в состоянии.
Но тогда, условно, вот эта накачка вооружением, значит, там, обучение с помощью инструкторов армейских подразделений, это про что? Это ради вот этой гипотетической провокации?
Американцы, потому что потом американцы другие возьмутся. Американцы открыто говорят, совершенно открыто, что им необходимо, во-первых, чтобы Украина какое-то время сопротивлялась, а не сразу рухнула. Во-вторых, им необходимо поднять цену, которую заплатит Россия за разгром украинской армии. И если 3 или 4 года назад, когда я говорил, да даже уже больше, это еще в 15-м или 16-м году, когда я говорил, что в случае прямого военного столкновения Украина вряд ли будет воевать в поле, а просто все вот эти ее бандиты отойдут в крупные города-миллионники, значит, и будут там сидеть в городской застройке, предлагая России, значит, либо брать города, заливая их кровью пехоты, либо стирать их с лица земли вместе с населением. Значит, и то, и другое крайне убыточно. Так вот сейчас об этом вдруг стали говорить украинские военные эксперты. Я так понимаю, американцы подсказали, как воевать надо. Они вдруг хором стали говорить, а что такого? Мы сейчас отступим в Харьков, отступим в Днепропетровск, значит, отступим в Запорожье, значит, отступим в Киев.
Ну, понятно,
и будем там сидеть, а пусть русские штурмуют города. Мы не будем с ними в поле встречаться. Значит, вот, то есть задача заключается, она состоит из двух частей. Первая, чтобы война была достаточно долгой для того, чтобы заставить ЕС сплотиться и прореагировать, и прореагировать так, как надо американцам, и чтобы она была достаточно кровопролитной для того, чтобы можно было показать, ну, посмотрите, ребята, посмотрите, что происходит. Вот русские при помощи авиации и артиллерии сносят целые города-миллионники, видите?
Но, с другой стороны, мы же понимаем, что озабоченность России связана еще и с тем, что, например, Украина демонстративно в 2021 году летом, это, по-моему, было подписывало с Великобританией, в частности, да, вот этот документ о там углубленном военно-техническом сотрудничестве, что-то подобное. Ведь, скажем так, мы можем сколько угодно рассуждать о том, что армия там деморализована, и слушайте, она вообще нерегулярна и так далее.
Озабоченность России, да, да, вообще никак не связана с Украиной. Украина в данном случае является только поводом Значит, потому что очень удобно сейчас показывать и говорить, ну вот видите, вы же можете разместить ракеты под Брянском, а нам это не нравится. Но они могли разместить ракеты под Брянском в 2014 году, когда нам это нравилось. Они могли разместить их и в 2004 году, когда нам это тоже нравилось. Значит, и плевать Россия хотела на эти ракеты под Брянском. Я даже могу вам сказать, почему. Потому что размещенные на Украине ракеты, значит, элементарно захватываются при помощи несложной сухопутной операции. Так, опять-таки, там нету армии, которая способна эти ракеты охранять. И с логистикой там сложно для того, чтобы все эти базы поддерживать и так далее. Поэтому американцы не создают там базы, они потому что не могут. Россия сейчас выступает, причем Украина является только частью российского выступления.
Угу.
Россия выступает со своими требованиями сейчас, потому что она может требовать. Вот в 2014 году у нас не было в ЕС таких союзников, как Венгрия, там, Германия и так далее. Тогда ЕС действительно был монолитом и выступал на стороне Соединенных Штатов.
После Крыма,
и был уверен, да. Был уверен, что сейчас с санкциями они Россию задавят, и вместе с Соединенными Штатами, может быть, даже Украину с собой возьмут, но с Соединенными Штатами точно пойдут делить трофеи. А сейчас в ЕС значительное пророссийское лобби. В 2014 году российская армия достаточно хорошо себя чувствовала для того, чтобы без выстрела забрать Крым. Но целые номенклатуры вооружений, которые поступили после 2014 года, у России не было. Не было гиперзвуковых ракет, не было калибров на вооружении еще. Много чего не было. Значит, сейчас все это есть. Это значительно меняет баланс сил. За это время в строй вступило там с десяток дизель-электрических, но ракетных, и с полдесятка атомных стратегических подводных лодок. Значит, за это время флот получил надводных кораблей тоже больше десятка, причем ударных надводных кораблей. За это время обновилась авиация там, и так далее. Там много чего за это время произошло, что сменило баланс сил и позволяет России заявлять и требовать. Понимаете, а в ходе этих требований появляется и Украина тоже, да, но это же касается не только Украины, ведь Россия же не говорит, уйдите с Украины, и мы все будем счастливы, нет.
Правильно.
Россия говорит, уйдите, уйдите туда, где вы стояли в 97-м году, и вот тогда мы подумаем о том, чтобы быть счастливы. А в 97-м году они стояли на границе ФРГ и ГДР.
Ну это да, в 97-м уже начали бывшие страны Восточного блока.
Да, то есть тогда еще соблюдалось до 97-го года, соблюдалось обязательство не милитаризировать Восточную Германию. Еще не то, что там нет, а не принимать никого в НАТО, не милитаризировать Восточную Германию. То есть фактически мы сейчас говорим, уйдите вот на границы Варшавского договора, угу. Вот туда. Значит, и после этого будем с вами разговаривать.
Но с другой стороны, и Путин же даже вчера сказал, что наши самые главные озабоченности в американской бумаге не отражены, но мы понимаем действительно, что стоит
разговаривать. Только что у нас в новостях, да, угу. Значит, зачитывали сообщение «Эль Паис», которое якобы получило полный текст американского ответа и натовского ответа. Вот. И я полагаю, что таки получило. Значит, и там как раз сказано, что Соединенные Штаты готовы, там, понимают российские озабоченности, готовы по многим пунктам пойти навстречу. И я понимаю, почему американцы просили это не публиковать, потому что когда ты идешь на уступки, на уступки, значит, то тебе проще об этом говорить за закрытыми дверями, чем когда об этом знает весь мир, и в тебя даже твои политические оппоненты внутри твоей страны будут тыкать пальцем, используя это против тебя. Значит, и я думаю, что не случайно это было опубликовано сейчас в «Эль Паис». Значит, думаю, что слили это из Соединенных Штатов как раз та часть американского истеблишмента, которая хочет войны. Значит, угу. И слили именно для того, чтобы осложнить в дальнейшем Байдену и Госдепу, для того, чтобы осложнить вот этот вот путь к компромиссу, путь к переговорам. Чтобы сказать, ну вот, видите, вот, все же слито, да, все ваши позиции уже лежат на поверхности, все об этом знают. Значит, теперь вам будет значительно сложнее разговаривать с Россией в том духе, в каком вы пытались угу. начать. Значит, идет борьба за то, мы пойдем по пути нагнетания конфронтации, а часть американских элит, причем значительная часть, и даже часть европейских элит этого хочет, или мы пойдем по пути переговоров и поиска компромисса. И к этому тоже стремится и часть американских элит, и часть европейских элит. И Россия перешла к политике давления по двум причинам. Во-первых, потому что она теперь может давить, у нее есть для этого силы. Значит, и ставить перед вопросом, ну, вы хотите поиграть в войну, так мы заранее знаем, кто проиграет. Значит, это первое. И второе, потому что на Западе сложилось впечатление, что Россия никогда не ответит силой. Значит, то есть, что можно вести переговоры бесконечно, но Россия никогда не ответит силой, и под шумок переговоров можно там устраивать все новые и новые провокации. Значит, вот для того, чтобы провокации не устраивались, потому что они же не в Мексике устраиваются, они устраиваются у российских границ, неважно где, на Украине, в Белоруссии, в Казахстане,
ну,
там,
понимаю вас, да.
Вот, хоть в Киргизии. Значит, для того, чтобы эти провокации не устраивались, потому что они, да, они нам строят тоже и эти нервов, и ресурсов, и всего остального, значит, Россия стала объяснять, что очередная провокация может стать для Запада последней.
Но, с другой стороны, насколько логично действительно вести переговоры именно с позиции взаимного гарантированного уничтожения?
Ну, до сих пор только так и получалось. Вот мы договорились в 70-е годы именно потому, что вышли на взаимное гарантированное уничтожение. Вот когда Соединенные Штаты обладали 15 тысячами ядерных боезарядов, а Советский Союз 13 тысячами ядерных боезарядов, развернутых на носителях, и когда было понятно, что весь мир в труху действительно... Значит, то есть хватит и на Антарктиду даже.
А сейчас, значит, то же самое,
вот, нет, сейчас чуть меньше. Сейчас развернуто, что там 1500-2000.
Нет, позиции, вот. Я имею в виду, как раз позиции, вот именно, скажем так, обстоятельства такие же, что можно действительно глазить ядерной дубиной.
Обстоятельства такие же, потому что, опять-таки, как начались переговоры в конце 60-х, 70-х годы, когда непримиримая конфронтация привела к грани ядерной войны, тогда стало понятно, второй Карибский кризис никто не переживет. Уже первый чуть не пережили. Значит, сейчас то же самое. Сейчас фактически Россия говорит Соединенным Штатам. Это опять Карибский кризис. И воевать-то мы не хотим, но если придется, то будем. Что поделаешь. Вот. Поэтому думайте о своих провокациях. Значит, вот они и думают сейчас. У них есть, политические силы, которые, да, хотят договориться. Есть другие, которые говорят, ничего страшного, организуем провокацию. Что, мы на них за Украину не нападем? Что, они на нас за Украину нападут?
Ну, логичный, кстати, вопрос. Да. Если НАТО не будет вступаться в случае войны с Россией, с Украиной, за Украину, то логично предполагать, что Россия не будет воевать со страной НАТО.
Совершенно правильно. Это не только логично, это так и есть. Но дело в том, что когда такая провокация начинается, во-первых, никто не понимает объема провокации, который необходим для того, чтобы втянуть Россию в горячий конфликт. Значит, то есть там могут быть задействованы такие силы, что сразу же конфликт выйдет за пределы двустороннего. Во-вторых, по мере развития конфликта, там ведь есть интересы и других государств, причем приграничных с Украиной. Значит, и по мере развития конфликта другие страны могут туда втягиваться, тем более, что Соединенные Штаты их с удовольствием к этому подтолкнут.
Вы
и он уже станет не двусторонним, а региональным. А дальше конфликт начинает идти по линии самоподдерживания и саморасширения. И Соединенные Штаты уже сейчас могут организовать провокацию на Украине, но не могут контролировать дальнейшее развитие конфликта. И вот точно так же, если этот конфликт будет расширяться, расширится еще на Восточную Европу, они полностью теряют контроль над его развитием. Это, соответственно, он может перерасти в глобальное столкновение помимо воли всех участников.
При прогнозировании вот подобного рода, скажем так, делается поправка на общественный консенсус? Ну, потому что ощущение, что войны-то никто не хочет. Ну, кроме, войны, как вы вообще, говорите, самых
вообще никогда
таких.
Никто войны не хочет. Человечество все время воюет, но войны обычно никогда никто не хочет. Кроме отдельных личностей.
Которые на этом зарабатывают.
Никто никогда не хочет войны. Но войны, тем не менее, регулярно случаются. И случаются именно потому, что политики выпускают события из-под контроля.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Макс с Мариной. Я к вам в 2 часа в информационный канал вернусь.